Мне кажется, зимой не нужно гирлянды делать из роз, это очень дорого. Слишком дорогая гирлянда получается. Можно что-нибудь попроще, зима и зима. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая.
Ом намо Бхагавате Васудевая.
Ом намо Бхагавате Васудевая.
Ом намо Бхагавате Васудевая.
Шримад Бхагаватам, песня 1, глава 16, текст 35, как Парикшит встретил век Кали. Так, здесь мы находим предостережение перед веком Кали, перед влиянием века Кали. Мы должны знать его симптомы и как противостоять этому влиянию. Это посвящается эта глава. Это аспект времени, который также затрагивается в Бхагавадгите, что есть дни и ночи Брахмы, есть циклы, есть йоги, эпохи. И вот нужно тоже знать об этих циклах времени. Но время, оно, по сути, вечно. В этом как бы есть ответ, выход. С точки зрения как бы вечного времени ничего не меняется. Но с точки зрения как бы трех аспектов материального времени меняется. Одновременно есть перемены, и в то же время нет никаких перемен. С абсолютной точки зрения все стабильно. Лишь бы наша жизнь была стабильна духовно. То есть век Кали не затрагивает духовную жизнь, душу. Но он проникает в сознание, оскверняет сознание. И нужно знать, как он это делает, каким образом. Век Кали проявляет себя и покрывает его этот вечный аспект, вечные ценности, трансформирует их, извращает. Так, век Кали — это век деградации, век упадка духовного сильного. А здесь будут описываться симптомы, они уже описываются, разговор между дхармой, быком, и землей. Мать-земля, корова, она в облике коровы, бык, дхарма в облике быка, религия. И она печалится, она печалена, бык спрашивает о причине ее несчастья. И она вспоминает, говорит: некогда ты стоял на четырех ногах, посмотри сейчас, что с тобой, как ты искалечен. Разве нет причины для печали? Четыре опоры религии описывалось. Чистота, милосердие, аскетизм, правдивость. Сейчас несколько иное представление о религиях. Это религоведение преподносит по-другому. Это конфессия, они говорят. Какой-то тип веры. Но вы не дойдете в Бхагават на такого определения. В самих как бы духовных как бы произведениях нет такого понятия, как конфессия. Это уже как бы больше социальное представление о религии. Или даже с политической точки зрения это можно описать. Но с духовной точки зрения конфессии не существует. Есть уровни духовности. Каништы, Матьяма, Уттама — это все. Это можно быть в любой конфессии, неважно где. Каништы — это материалистичные духовники, так сказать, еще. Они материалистичные люди. Они же именно и считают, что Бог принадлежит только их религии, и это самая лучшая религия. Они конфликтуют, когда что-то не понимают. Им трудно понять одного единого Бога при многообразии религии. То есть это люди сложные очень. И, собственно говоря, они опасны только в том случае, когда берут руководство. Когда они под руководством, они не опасны. Ну, как дети они. Если с руководства, они не опасны, они. Но когда они под руководством, они дерутся, они ломают что-то, они могут причинить много бед невольно. Дом сжечь могут, спички баловаться могут. Ну вот, подобно этому. Поэтому, когда люди начинающие вот, в духовной жизни, взрывают руководство хорошее. Потому что они очень фанатичны и могут много натворить бед. Матьяма и Кари – это люди, которые стабильны в духовном сознании и обладают твердой верой и знанием. Они понимают, что Бог один. Безграничное проявление может быть оттенков настроений, религии также. Потому что религия — это свод законов Бога, правил, предписаний. И есть разные общества, разные культуры. Конечно, эти правила могут меняться на разных языках, в разных традициях, в разных одеждах, в разное время. Это может несколькими видоизменяться. Но, как говорил Гарданат Махарадж, собака, преданный своему хозяину, узнает его в любой одежде. Это матьяматика. Знаете, это тоже Бог, это мечеть, видите? Видите, Бог. Христианский храм, видите? Да, это тоже от Бога. Кто-то Вишну поклоняется, как, видите, что Бог один. Под разными именами, но это различие более-менее материальное. Сам он выглядит в соответствии со своим духовным обликом. Мы были однажды в музее Лувр, по-моему, в Париже. Там есть преданный русскоязычный. Он художник, и он рассказывал нам, как через историю искусств, то, что мы видели, там полотна. И самые яркие полотна — это эпоха Возрождения, конечно, там, где вот был духовный ренессанс. Он также дал толчок культуре, искусству, музыке, наукам. Это стало все вдруг развиваться. Мгновенно вот это вот возрождение началось. И он показывал, как вот изначально возрождение, как они изображают Иисуса Христа на руках у матери и другие вещи, атрибуты. И много таких изображений. Он сказал, что каждый влиятельный человек того времени, богатый, заказывал такую картину. Обязательно, чтобы был Иисус на руках у матери. Все заказывали, все влиятельные люди за честь предпочитали заплатить деньги художнику, заказать такую картину. Но обязательно в углу этой картины был сам заказчик в коленопреклонной позе перед Божеством. Так он себя фиксировал, что вот он преданный Иисусу Христу. А затем идут какие-то годы, вот прямо вся история искусств перед нами в музее, и меняются атрибуты от того же самого сюжета. Сюжет тот же самый, Иисус на руках у матери, но уже она одевается по-другому, уже окружение. А почему? А, говорит, мода менялась у людей. Мода менялась, их одежды менялись, и это также влияло на... Но как это было на самом деле изначально, это было как-то по-другому. И то есть люди, естественно, они как бы в соответствии с этим представлением изображают или представляют. Это допускается. Это называется, ну, просто конфессия. Основана на какой-то вот местной культуре. Это и есть конфессия. Но сам Бог как таковое, нужно узнать от Него, как Он одевается и прочее, прочее, прочее. Вот до этого уровня как бы нужно еще дойти. И это Матхьяма и Уттама знают. Конечно, больше как бы, ну, свою культуру отождествляет с Богом. Себя с Богом или Бога с собой, еще есть это отождествление. И здесь описывается, как это происходит, почему эта материальная культура становится такой могущественной, что может скрыть даже Бога. Это, в принципе, сложно представить, что Бога может что-то скрыть. Но Прабхупада дает пример, может быть такое, как облако скрывает солнце. Облако появляется под влиянием солнца. Это энергия солнца тоже. Все это энергия Бога. И само же облако может скрыть солнце. Но никогда так не думайте, потому что облако не способно скрыть солнце. Оно может скрыть наши глаза, покрыть глаза. Вот таким образом пример дается. Это возможно. Возможно не видеть Бога. Хотя Бог повсюду. Во всем. Итак, сегодня текст 34-й. Йо вай мамати пхарам асурам вамша рагьям пакша ухини шатам апанудат атма тантра пам духстам унападам атмани пурушена сампадаян я душу рамьям апхи рат ангам ях он Паи, несомненно, мама, мои, атипхарам, слишком обременительные, асуравамша, неверующих, рагьям, царей, акшаухини, одно воинское подразделение. Здесь сноска, что это означает. Это фаланга Акшаухини состоит из 21 870 колесниц, 21 870 слонов и 109 350 пехотинцев. И 65 610 всадников. Вот точное определение Ахшаухини. Одно это военное подразделение. Шатам. Сотни таких подразделений. Апанудат. Искоренив. Атматантра. Самодостаточный. Твам. Тебе. Дустам. Оказавшемуся в трудном положении. Унападам. Лишенный силы стоять. Атмани. Внутренний. Паурушена. Благодаря энергии. Сампадаян. Исполняя. Ядушу. Династии Яду. Рамьям. Трансцендентно прекрасный. Абибхрат. Принял. Ангам. Тело. Перевод стиха. О воплощении религии. Меня очень обременяли лишние воинские фаланги, собранные атеистическими царями. И по милости личности Бога я получил облегчение. Ты тоже был в бедственном положении, ослабев настолько, что тебе трудно было держаться на ногах. Поэтому посредством своей внутренней энергии он воплотился в семье Яду и помог тебе. Угу. Ну, жизнь описывается разными терминами. Это тоже такое понятие необъяснимое, поскольку духовное понятие, но описывается многочисленными терминами. И один из терминов – дхарма. Жизнь – это дхарма. Обычно это слово объясняют как ключевой момент. Дхарма – это все. Это все. И есть также изначальная дхарма, как есть корень и есть дерево, большое дерево. Вот есть санатана дхарма, есть другая дхарма, временная какая-то дхарма, упадхарма, профессия, семейный долг, дхарма, значит, к культуре, к образованию, к воспитанию детей, то есть что мы ни коснемся, это все словом дхарма описывает. В целом можно это разделить на упадхарму и санатанадхарму. Есть еще адхарма, есть манадхарма, есть разные еще категории, много тонкостей, многочисленные. Но манадхарма означает придуманная дхарма, от ума. То есть, не, я подумал что-то и думаю, наверное, это так и есть, так это правильно, и пытаюсь это делать и следовать этому всему, и даже других убеждаю в этом. Я думаю так, манадхарма. Вот от каких-то этих дхарм нужно освобождаться, говорится. Обманчивая дхарма, кайтова дхарма, это ложная религия. Или адхарма, которая против дхармы, тоже корень дхарма. Как обязанность, скажем, бороться с дхармой, это тоже на дхарме основывается, на том же принципе. Это тоже как обязанность у кого-то. Но в целом как бы вся жизнь описывается дхарма. В Гите об этом говорится также, с другой стороны, что живое существо не может бездействовать дхармой. Невозможно бездействовать. Попробуйте. Мы никогда не находимся в состоянии полного бездействия. Невозможно. Наше тело постоянно функционирует, ум функционирует, как внутренний процесс. Если даже физически мы бездействуем, так кажется, то внутренние процессы продолжают быть активными, очень активными. Даже когда мы в глубоком сне, самые активные процессы восстановления тела в этот момент. Самый активный процесс, оказывается. Самый глубокий процесс. И когда мы бодрствуем, то наша уже воля включается, и эти процессы изменяются, подавляются. То есть, видите, есть разные вещи. Также гуны, одна преобладает, другие подавляются. Другая проявляется, другие подавляются. Три гуны борются, противоборствуют друг другу. Это материальная дхарма, материальная жизнь, мы говорим. Если мы выберем какую-то гуну, одну, другие будут в подавленном состоянии. Вот. Значит, дхарма также означает выбор. Вот это и есть как бы ключевой момент дхармы. Выбор. Вот эта дхарма, выбор дается человеку. У животных нет такой свободы выбора. Невозможно. Человеку дается этот выбор, то есть высшая дхарма, свобода выбора. Она добровольная. Есть вынужденная аскеза, есть добровольная аскеза. И вот санатана дхарма – это добровольное начало, это осознание Верховной Личности Бога и своих отношений с Ним. Все. И есть дхармы, которые насаждаются, допустим. Людей заставляют это делать. Это из-за плохой кармы человек попадает в положение, где он должен делать, даже если не хочет это делать. Общество так устроено, что мы не можем это изменить. Например, время войны, мы, может быть, хотим жить мирно, а надо идти на войну. И, может быть, у меня мало способностей, талантов, поэтому приходится очень много трудиться, чтобы хоть какие-то деньги заработать. Тоже вынужденно я должен принять такую роль в жизни. То есть, все это одним словом дхарма описывается. И нам нужно просто выбрать из этих всех понятий самое чистое, самое лучшее. Вот это образование называется. Что ж такое дхарма? И век Кали дхарма узнается только по одному из признаку. Есть четыре признака, мы перечислили. Чистота, милосердие, аскетизм, правдивость. Но век Кали, три ноги перебиты. Не узнаем дхарму, не увидим там дхармы. То есть отсутствует милосердие, в его как бы полном проявлении милосердие отсутствует. Относительно. Милосердие. Милосердие, чистота также отсутствует. Аскетизм отсутствует. Остается немножко правдивости. Во всяком случае, мы это опираемся. Вот, если это правда, значит, и человек прав. Все. Закон. Закон еще этот работает. Вот. Основное, это калью. Если кто-то просто говорит правду, большей частью, его будут считать святым человеком. Если даже не аскетичен, не чист, не милосерден достаточно. Но эти четыре как бы основы религии разрушаются нарушением четырех этих принципов. Несведения, интоксикации, азартные игры и незаконный секс. Вот эти связанные вещи. Одно с другим очень сильно связано. Самое как бы нечистое, что человек может делать, незаконный секс, который отсюда все эти остальные пороки произрастают и укрепляются. Вот век Кали так распространяется. Дхарма – это поклонение женщине век Кали. Сексуальное представление взаимоотношений. Поскольку Бог, он имперсонален, там нет никаких таких теплых человеческих отношений. Холодные представления. Холодные, суровые представления какие-то, бесчувственные. Потому что таких чувств сейчас у людей нет. Нет такого милосердия, нет такой чистоты, нет такого аскетизма, чтобы эти чувства пробудились. Только сексуальные чувства остаются. Последние. Это видеть красоту человека, приятный человек или неприятный человек, как одевается человек. Потом уже как образован, имеется в виду, сколько он зарабатывает. Что образование зависит от заработка, а от заработка зависит, как я буду выглядеть. И какие атрибуты буду пользоваться. Опять все на внешние как бы, вот, вещи настроены, век Кали. И браки точно так же будут формироваться. А вот этих тонких чувств, дхармичных, люди утрачивают, потому что едят мясо, занимаются незаконным сексом или просто нерегулируемым сексом. Азартные игры, и в жизни это тоже проявляется как попытка сыграть и выгодно что-то сделать в жизни. Тоже как азартная игра, наш путь очень похожи. Вот таким путем как бы религия приходит в такое жалкое состояние, и одна нога остается немножко правдой. Но эта нога тоже будет болеть. Или уставать, говорится еще. На четырех ногах можно стоять, на одной ноге долго тоже не устоит бык. Но пока, он говорит, еще держится на одной ноге. Вот наше время еще на какую-то правдивость можно опираться, и люди примут это как общество. Что да, вот это все-таки правда. Надо поддержать это. Но мы видим тенденцию, что уже есть люди, которые правду не поддерживают, а скрывают. Это тенденция к религии уничтожить последнюю новую религию. Аскетизм означает, нужно рано вставать. Вот можно вот этот момент упомянуть. Что не нравится людям в религии, никому практически рано вставать. Не аскетичные люди. Если у них выходной, то они как раз используют, чтобы выспаться хоть до обеда. Привязаны к сну. Потом все переедают так или иначе, или злоупотребляют какой-то пищей. Прабхупада пил 7-Up. И когда это преданно увидели, они стали ящиками покупать 7-Up. То есть Прабхупада сказал, ну так нельзя. Нужно же знать меру, вы не знаете меры, не можете чувства контролировать, поэтому никакие 7-Up вообще. То есть нужно научиться регулировать свою жизнь, то есть иметь силу управления чувствами. Но в Векали человек теряет силу, потому что теряет чистоту. Вся сила от чистоты человека, от чистоты его чувств, ума, разума, сердца. Угу. Итак, он был в бедственном положении, и Кришна, когда был на планете, он поддержал религию и благословил землю. На это вспоминаю. Как было хорошо, когда ты стоял на четырех ногах. И сама земля, она имела огромное бремя военных сил, сильно страдала из-за этого. Огромной армии, тут так Шаухини Прабхупада дает ссылку на количество военных сил в одной Шаухини, такие было сотни Акшаухини в то время на планете. Ну, такую армию нужно же содержать как-то. А как ее содержать? Они же все военные. Им нужны воины. И вот так начинается. Содержать же нужно все это. Военная промышленность сейчас, ее нужно тоже финансировать. Она ничего полезного не производит для жизни, кроме обороны. Вот и огромные сейчас затраты идут на поддержание вооружения. Гигантские суммы. И на космические программы они связаны с этим. В целом все называется военно-промышленный комплекс современной цивилизации. Это считается цивилизацией. Военно-промышленный комплекс. Все настроено на оборону. И огромные туда средства идут, также на поддержание армии, производство оружия, как мы говорим. Это нужно все содержать. И в советское время это удавалось содержать Советскому Союзу самостоятельно более-менее. Благодаря продаже водки. Это одна из причин, почему страна так агрессивно спивалась. Нам это объясняли даже в школе, говорили, что да, мы так сейчас поддерживаем экономику. Ну, вынуждены, потому что это... Ну, это не было большим грехом пить в советское время. Это больше было как юмор, как шутка, попить, поразвлечься. Позже это стало уже превращаться в зло, и стали люди так понимать. А изначально нет. Изначально это считалось, ну, часть как бы нормальной культуры, гостеприимства и прочее. Ну, это как без спиртного, праздник. И люди могут пить, если они работают, выполняют свои обязанности, почему не могут выпить? То есть не считалось чем-то противозаконным. Даже было смягчающим обстоятельством, если водитель нетрезвый попадал в аварию, он был пьяный, это было смягчающее обстоятельство. Он же был пьяный, что его судить? Потом это поменяли в одно время, это отягчающее обстоятельство должно быть, то есть стало как-то меняться все, но изначально было так. И нам в школе объясняли, что водка стоит ее себестоимость производства бутылки водки, там несколько, ну, 10 копеек или 18 копеек. Продавали ее за какие-то рубли.
4 рубля 15 копеек.
Это позже, а раньше было дешевле. Да. Вот в советское время это были какие-то рубли, и потом это как бы цена поднималась, помню, тоже. Поднималась. В наше время студенческое это было 3,62. Да. Ровная цифра была, вот цена водки. Значит, представьте, ну, 20 копеек себестоимость примерно и 3,62. Вот во столько раз эта вот экономика могла поддерживаться. Благодаря этой вот разнице поддерживали военно-промышленный комплекс и как-то справлялись с чем-то. Но потом выяснилось, что это искусственно на здоровье людей, на их счастье, на их семьях на и так далее. И стали говорить, трубить. Но уже эту машину не могли остановить. И потом, конечно, нашли новые средства, когда уже железный занавес стал сниматься. Это импорт-экспорт. Там тоже нашли свои способы, как все-таки экономику поддерживать в конечном итоге. И пришли к тому, что наркобизнес все равно как-то существует. Ну, что в конце с концами свести он тоже имеет место быть. Хотя это законно запрещено, и в то же время, ну, не обойтись. Это векаль. Адхарма, без которой не обойтись. Если вы думаете, дорогие преданные, что производство машин и оружия, вот как сейчас, это дхарма, вы ошибаетесь, вы не сможете ничего понять. Если скажете, что это не необходимо. Это манадхарма, это придуманная дхарма. Она исходит из неправильных взаимоотношений с Богом, с людьми, с живыми существами. Вот это наука, и нужно восстановить правильные взаимоотношения, чтобы не выдумывать вот эти ложные дхармы. Ядерное оружие не нужно. Описывается в первой песне Бхагаватам, когда Ашватхама скрывался от Арджуны, от его возмездия за его преступление, он вызвал для самозащиты ядерное оружие. Знал, как это делать от дрона. Но он не знал, как вернуть его обратно. Это мы сейчас научили. Ядерное оружие есть. А как вы восстановите землю потом? Они не знают. У них нет этих знаний. Поэтому говорится, что в мирных целях ядерное оружие нельзя использовать. Только в военных целях это должны быть люди, которые вот умеют пользоваться этим оружием. Все. Они уже открыли его физическим образом. Не психофизическим, а чисто физическим. Поэтому не знают, как вернуть его обратно. Наш Чернобыль до сих пор безжизненное место, фактически, опасное место. Они не могут восстановить это место. И они знают, что они вот такую цивилизацию строят на булавочной головке. На ядерной энергии, на электрической энергии. Эти открытия энергии отодвигают Бога на дальний план. Сознание меняется. Это вот век Кали, его ловушка. Вы прогрессируете, а Бога забываете больше и больше. Электрификация всей страны. Люди же ликовали, смотрите. Мы во тьме жили вообще. Из-за религии. Они считали, что это из-за религии все. У нас не было электричества, потому что религия не позволяла развивать эти вещи. Потому что мудрецы прошлого знали, что начнется все с электрификации, закончится ядерным оружием. Они знали этот путь уже. И этот путь не раз уже проходили на этой планете, в предыдущей цивилизации. И в прошлой Кали-юге было то же самое. Они же думают, что они переоткрыватели, они открыли свет, смотрите, новое электричество. Но электричество, теперь они больше не обращают внимания на Солнце, не выражают почтение Солнцу. Вот к чему это приводит. Нет электричества, вы начинаете ценить корову, ги, топленое масло, то есть то, что именно природа дает, начинаете ценить эти вещи. И ценить каждый восход и закат Солнца, и вы успеете, должны сделать все, пока засветло. Вы очень собраны, потому что Солнце светит вот от этого времени до этого времени. Вот вам выделено это время, и вы, оно вас дисциплинирует. Летом, зимой, все эти циклы – это естественная дисциплина, это уже религия. Это уже религия, дисциплина. Но они включают теперь в любое время. Там разные напряжения, они придумали разные излучения, и такие, и такие, и такие. Солнце, говорит, вообще не нужно будет загорать у нас в шезлонгах под ультрафиолетовым сиянием просто, без Солнца. И, конечно, люди все время понимают, что это не заменяет естественную природу. Все-таки нужно вернуться к естественной природе. Но даже естественная природа становится неестественной, когда нарушается баланс стихий. Вот эти озоновые дыры нарушают баланс стихий, слишком много огня, радиации проникают, люди начинают болеть от солнечного света. Как от ядерного оружия, то же самое. Баланс огня нарушается, огонь входит в тело человека в большей степени, и это называется лучевая болезнь. Внутри вы испытываете сильный жар, снаружи холод. Пьете воду, чтобы потушить жар, в итоге у вас просто вы погибаете. Баланс нарушается стихий. Это продолжается. Нарушается баланс стихии, нарушается мышление, менталитет, способность мыслить. Потому что стихии, влияние стихии определяет, как мы будем мыслить, каким образом будем чувствовать и понимать окружающий мир, в каком состоянии стихии находится. То есть жизнь сбалансирована настолько точно, что Земля, она от Солнца на правильном расстоянии находится, чтобы здесь жизнь существовала, поддерживалась, не погибала. Смените на несколько градусов всего лишь. И все, все изменится. Каждая планета точно на своем месте находится, и там все точно отрегулировано. В соответствии с этими стихиями тело точно отрегулировано. Его физиология, количество воды и прочее, и Пища растет под солнцем тоже, точно отрегулировано, что нам нужно, что необходимо в том или ином климате, все необходимо есть. Это же творение. Они отвергли эти вещи, создав электричество, вот там ядерную энергию, когда открыли, мы вообще независимы теперь ни от чего. Это же как выгодно, смотрите. Никаких затрат, мало затрат. Атома, спичный коробок, вы можете год работать. Ледокол Ленин год может работать на вот таком количестве атомной энергии. Понимаете, что такое? Сколько бензина, не нужно сжигать бензин. Мы стали придумывать пули ядерные и гранаты ядерные. Да, она не взорвется, если там не будет критической массы. Но можно, если там под давлением, когда она сплющивается, все же можно создать критическую массу. Они создали такие пули, производство было какое-то время. Вы стреляете в танк просто из винтовки, одна пуля, 9 грамм. Она взрывает, разрывает гусеницу. Думают, о, какое хорошее оружие. Но что делать с радиацией, отменили. Много радиации слишком. Опять же, нарушается баланс стихии. То есть, эти вещи уже мы не можем изучить, потому что там нас ожидает смерть, куда мы не проникнем в этом теле. Наша наука определена, точно отрегулирована, что мы должны знать, что мы не должны знать. Так же, как ядерную энергию, туда человек не должен вмешиваться, говорится. Так как врач говорит, вот туда вы не вмешиваетесь. Вот ухо можете снаружи чистить, а внутри туда не вмешивайтесь. Вы нарушите там все, вы не знаете, доктор знает. Вы сами себе операцию на аппендицит не сделаете, туда не вмешивайтесь, иди к доктору. То есть что-то мы можем, что-то мы не можем. Вот это мы должны знать. То ложная гордость говорит, а почему не могу? Могу, я все могу. Я человек, я открою то, открою все. Но только мы не знаем, как вернуть на место все изначально, к этой чистоте, изначально чистоте. Мы не знаем, как вернуть цивилизацию. Мы запустили оружие и не знаем, как его вернуть. Против кого оружие? Против природы, против самих себя, на самом деле. Мы забыли, что мы все воюем на одной земле, в одной воздушной среде. Пьем одну и ту же воду. Когда мы вредим друг другу, мы все это портим. Все одновременно. Да, вот это Кали-юга. Асуры хотят наслаждаться, удовлетворяя свои чувства, даже ценой счастья других. Чтобы удовлетворить свои желания, асуры, особенно атеистичные цари и главы правительств, стараются вооружиться различным смертоносным оружием, принося войны в мирное общество. У них нет иных стремлений, кроме стремления к самовозвеличиванию. И когда военная мощь чрезмерно возрастает, Мать-Земля страдает под этим бременем. С увеличением числа асуров, те, кто следует принципам религии, особенно преданные или девы, становятся несчастны. Вот это причина несчастья этой Мать-Земля, корова, объясняет причину ее скорби. В такой ситуации, чтобы уничтожить нежелательных асуров и восстановить истинные принципы религии, на земле воплощается личность Бога. Такова была миссия Господа Шри Кришны, и Он выполнил ее. То есть военные силы должны быть лишне уничтожены. Все, кто хочет воевать чрезмерно, законы природы их уничтожают. По законам природы это происходит. Или это войны, или это эпидемии. Или это несчастные случаи. Сейчас у нас вот интересная такая статистика, необычная, как гибнут люди современные. По статистике в аварии погибает больше, чем от болезни умирает иногда. Я что-то такое слышал. Автомобильные аварии, другие катастрофы. Потом болезни, несчастные случаи, аборт, если взять. Аборты особенно. По количеству абортов, если судить, то идет разрушение больше, чем во Вторую мировую войну, интенсивнее. По количеству убитых детей в трубах матери. Если за 4 года 20 миллионов с той другой стороны, 20 миллионов всего? Или с разных сторон? Я уже не помню. Советский Союз потерял 20 миллионов, значит, и та страна тоже потеряла примерно столько же. Значит, 40 миллионов примерно всех погибло людей за 4 года. Значит, год по 10 миллионов. Сейчас в год в мире 20 миллионов абортов. В два раза интенсивнее разрушение. При этом мы считаем, что живем в мирное время. Так устроена Кали-юга, удивительно. Даже никто не может понять, что происходит. Все же нормально. Какие-то вещи просто скрываются. Этот фактор скрытия как бы применяют, чтобы людей не беспокоить, с одной стороны, что люди будут пугаться. Раньше, в советское время, если случались авиакатастрофы, никто об этом не знал. Только по слухам. Никогда средства массовой информации об этом не слышали. И когда было землетрясение, Спитак, Ировакан, Ленинкан в Армении, мы посредством массовой информации получили совсем другое представление. Но когда прибыли туда, мы были просто в глубокой депрессии. Мы такого не видели, такого количества жертв. Но массовая информация не говорит об этом. И также, ну, потом стала гласность какая-то, и мы стали больше слышать, и люди стали пугаться. Там самолет разбился, там год особенно один был. Самолеты бились регулярно просто. Еще даже юморили так. Даже юмор из этого делали какой-то. Авиация наша. И люди стали пугаться, стали бояться жизни. И сейчас мы видим, что эти стрессы входят глубоко в сознание человека. С одной стороны, пользуемся удобствами, и самолетами, и машинами, и другими предоставленными возможностями, но всегда в страхе это делаем. Всегда в страхе. Жизнь все более и более выглядит ненадежно в глазах современных людей. Поэтому это отражается на населении, на потомстве. Уже не хотят большие семьи. Это просто бремя и лишнее бремя. Некоторые вообще не хотят никакого потомства из-за стрессов, страхов. Много так сейчас таких людей. И когда беременеют, еще думают, а вдруг родится плохой человек. То есть у них сомнения, постоянный страх. Это вот образ жизни. Адхарма называется. Так для вас же все есть, они говорят. Смотрите. Роддомы, школы, это, не знаю, там, работы, оплачиваемые, все необходимое, пожалуйста, вот, живите. Выходит. Люди не верят. Нет полной веры. Человек о человеке позаботиться не может. Прабхупада говорит, даже мать не может позаботиться о ребенке, если он умирает. В конце концов. Никто не сможет позаботиться. Но пока мы не осознаем Кришну, душу. Он заботится о душе, да, тело умрет, безусловно. Но вы должны понять себя, понять Бога. Даже умирая физически, человек испытывает счастье взаимоотношений с Богом. В этот момент Бог ему помогает внутри. Но поскольку это никто не видит из этой истины, говорит, так где помощь? Он же все равно умирает. Так он же душа, он не тело. Это другие вещи. Что он чувствует, что он сознает, вы не знаете. Да, они нашли в раскопках какое-то там захоронение. Археологи. Это было усохшее тело. Не сгнившее, а усохшее тело. То есть человек достиг какого-то духовного уровня высокого. И на его лице была зафиксирована улыбка. В момент смерти. Значит, он улыбался. Они это показали и сделали аннотацию для людей, что это означает, что древние люди делали пластические операции умершим. Делали им улыбку. Что человек не может улыбаться в момент смерти. Как вы думаете? Как все это представляете? Что вы в это верите, что ли? Да, вот мы в это верим. Если взаимоотношения с Богом. Это не является трагедией. Прабхупада никогда не относился к смерти как к трагедии, как к концу. Где, говорит, вы видели конец существования? Где? У нас было тело младенца, его больше нет, а где конец? Вы же продолжаете существовать в другом теле. Вот тело юноши у вас, и тоже потом оно старится, изменится это тело, ему конец придет, юношеству вашему этому телу. Но вы в другом теле существуете. Но также, когда этому телу придет конец, будет в другом теле существовать, где вы видели конец? Конца не существует. Есть трансформации, есть законы природы, есть реинкарнации и прочее. Никогда он серьезно не придавал значения смерти Прабхупады. И даже когда он уходил, он сказал ученикам, что вы так скорбите. Это вполне нормальный, естественный закон. что каждый должен умереть, просто должен умереть спокойно и все. Вот что важно. Не сама по себе смерть страшна, а страх смерти вот этот. Сложная вещь. Когда человек отождествляет себя с телом, он наблюдает смерть, смотря на тело умирающего человека. И так и представляет смерть, глядя на тело. Какое холодное становится. Он просто уходит оттуда. Ну да, дом не отапливается, если уйдет хозяин оттуда. Безусловно. Поэтому тут нужно знать науку, говорится. И военные силы лишние всегда будут войны. Пока есть оружие в производстве, всегда будут войны. Человек не удержится. Один мудрец совершал великие аскезы и обеспокоился Индра его аскезами. Он посчитал, что он может достичь могущества Индры и даже занять его престол. И он решил прервать его медитацию. И очень мудро поступил. Он сам явился перед этим мудрецом. Ну как, в результате его аскезы, что благословить, он сказал. Да, какие-то благословения мудрецу. Но также обратился с просьбой, как полубог. Мудрец даже обрадовался, полубог ко мне с просьбой обращается. Ну, значит, я чего-то достиг. Давай я выполню любое поручение, если тебе нужно послужить как-то. Говорит, да, я сейчас отлучусь в одно место. Я туда не могу идти с оружием. Я хочу это оружие оставить у тебя, свое оружие лично. Свой меч, меч Индры. На хранение. Позже его заберу. Вот такая моя просьба. Мудрец сказал, нет проблем. Мой ашрам хорошо защищен. Моими ситхами все надежно. Оружие не пропадет. Оставляю его здесь. И он положил оружие рядом с собой. Индра ушел. Мудрец продолжил медитацию, но уже думал про оружие. Я же его сторожу. Уже медитация стала его слабее. Там он подумал, так, чтобы облегчить это все, медитацию, я прям опоясаюсь этим мечом, буду ходить с ним. Так и не потеряю его, никто не подойдет. Опоясался оружием и медитировал себе. Представьте, йог такой, с мечом, медитация. И казалось бы, все, можно спокойно медитировать, но нет, оружие продолжало влиять. Он подумал, это же оружие, меч Индры. Это же огромная сила здесь. Он же может разрушить любую вещь в творении. Одного вида этого оружия боятся демоны. Это оружие сейчас у меня. Он стал себя как бы отождествлять с этим оружием и почувствовал в себе силу. Уверенность. Материальную. Что медитация хороша тогда, когда полная вера в Кришну. Вы не надеетесь на материальные какие-то силы. Только на Кришну. Вот это и есть медитация. Вот эта медитация стала раздваиваться постепенно. Он стал верить в свои силы больше, больше и больше. И однажды он вынул это оружие и что-то даже срубил, чтобы посмотреть, насколько оно действует. И еще больше почувствовал уверенность. И в конце концов этот браман, совершил насилие, убил кого-то. И потерял свои ситхи. Это был план Индры. То есть носить оружие может только кшатри. Сейчас кому не лень носит оружие на Западе. Для самообороны. И также деньги иметь могут только люди, уполномоченные для этого. Это такая же история будет с деньгами. И власть, и деньги, и все остальное. И женщины то же самое. Только человек, берущий ответственность за жену, может жениться на ней. Это все эти моменты разлагают сознание. Вселяют на сложную уверенность в жену, в мужа, в будущее поколение, что они защитят. Оружие нас защитит. Нет, никто не защитит. Время придет, никто не защитит. Таким образом, все это смешивается, все эти варны, весь этот порядок век Кали. И единственное средство, как противостоять веку Кали, воспевать святые имена, с этой точки зрения, век Кали очень хорошее время. Лучшее время для духовной практики, считается. Мы очень быстро понимаем иллюзорность этого мира, века, люди мало живут, много несчастья, нам не нужно внушать, что мир полон страданий. Да, каждый может это уже понять сам, без философии, что мир полон страданий и неудач, что все в этом мире ненадежно. И счастья в этом мире практически нет сейчас, уже даже молодые люди знают это. В наше время мы еще верили, что счастье есть в этом мире, потому что мы строили коммунизм. Построим коммунизм, будет счастье, почему нет? Но потом выяснилось, что коммунизм не наступает. Ленин обещал коммунизм за 3 года, первые 3 года перестройки Советской России. Прошло 3 года, ликбез, электрификация, много чего достигли, электростанции стали строить. Коммунизм не наступал, потому что было противостояние Запада. И так далее, и так далее, и так далее. Потом говорили, коммунизм наступит, когда мы получим высокообразованных людей, молодежь будем обучать. Потом, когда мы увеличим производство много-много раз, и будет у нас много пищи, много жилья обеспечено людям, все эти были планы, как достичь этой цели. Все это делалось. Быстро, быстро, быстро делали по стандартам, панельные дома, школы, институты, все это образование, все это организовывали. Потом выяснилось, что пока капиталисты существуют на планете, мы не сможем построить коммунизм. Они враги народа, поэтому, ну как, нужно с ними разобраться сначала. Значит, нужно проповедовать на самом деле коммунизм. Вот задача была такая повсюду. И тоже успех был какой-то. Появились коммунисты в Америке, в Европе. Как-то так партии стали появляться коммунистические, стали верить в Советский Союз. Потому что Советский Союз в то время поддерживал отстающие страны, там неразвитые экономически, много делал для этого, да. Это было такое, благотворительность была. Все самое лучшее за границу отправляли, это было такое. То есть с этой точки зрения авторитет имел как бы советский человек, но они надеялись при помощи проповеди решить эту проблему идеологии, и тогда мы обеспечим всех жильем, продуктами, пищей, ну всем необходимым, будет коммунизм, будем счастливы. Простая была идея. В итоге коммунистов почти не осталось, стали с ними капиталисты. Что-то не сработало. Странная вещь. Никакой изм не сможет достичь цели жизни, счастья. Никакой изм, потому что изм – это часть аханкары. По природе вещей невозможно. Аханкара не может быть счастлива никогда. Нужно освободиться от аханкары. Так же мы пытаемся больного человека сделать счастливым. Ну, сначала выздороветь должен. И тут у нас что? Последний текст в этой главе. Прочитаю перевод. «Кто, скажи, сможет вынести боль разлуки с Верховной Личностью Бога своими сладостными улыбками, в которых сквозила любовь, взглядом полным нежности и сердечными обращениями он мог победить серьезность и страстный гнев таких своих возлюбленных, как Сатьябхама? Когда он проходил по моей земле поверхности, я погружалась в пыль его лотосных стоп и потому покрывалась густой травой, которая казалась волосами, поднявшимися от удовольствия». Сейчас никто удовольствия такого не испытывает. Ни у кого прически не поднимается дыбом вообще. Видите, люди радуются, но волосы не поднимаются дыбом. Недостаточно энергии. Надо тренироваться. Это один из признаков того, что человек на самом деле испытывает счастье, удовольствие. Что волосы поднимаются. У 1000 жен Господа всегда была вероятность разлучиться с Господом. Когда Господь уезжал из дому, но что касается его связи с землей, то он ступал по ней своими лотосными стопами, поэтому разлука с ней была невозможна. Когда же Господь покинул поверхность земли, чтобы вернуться в свою духовную обитель, чувство разлуки земли было более острым. И последний текст без комментария. Пока земля и олицетворение религии беседовали, берегов реки Сарасвати, текущей на восток, достиг святой царь Парикшит. Так заканчивается комментарий Бхактивиданта к 16 главе первой песни Шримад-Бхагаватам, которая называется «Как Парикшит встретил век Кали». Какие будут вопросы, пожалуйста. Следующая глава 17 называется «Наказание помилования Кали». Здесь Парикшит встречает ее Кали.
Позвольте вопрос, совсем похоже, из Фаришного Бхага. Бывает такой момент, что когда смотришь на что-то красивое, у тебя непонятное ощущение внутри возникает, и не поймешь, а их относить к неблагости, к страсти, к невежеству. И вообще, как с красотой взаимодействовать, правильно смотреть на нее, взаимодействовать с ней.
Не присваивая. Как люди ландыши видят весной, сразу начинают открывать себе. Поэтому есть закон правительства, не рвать ландыши, штрафуют. Потому что вырывают все подчистую. Присваивать. Если вы поедете, скажем, за границу в Европу, там другое отношение к природе, там ее мало, меньше, чем в России. И людей приучили не брать ничего, что там растет. Вот цветы не срывают деревьев. Можете зайти в лес, где-то рядом с городом, там цветы растут, и все, никто не трогает. Не присваивает. Иначе их не будет вообще. Все врут. Много людей. Другие редкие вещи тоже люди же берут. И когда их много, коралловый риф запретили ломать, что его не будет скоро, если люди туда, туристы поедут в таком количестве, все разнесут. Верные на Гавардхан едут неопытные, хотят сразу камешек забрать оттуда, и то же самое, и скоро от Гавардхана ничего не останется тогда. То есть не присваивая, красоту нужно наблюдать, не присваивая себя. Та же красивая женщина, мужчина хочет присвоить у себя, рядом жена со скалкой. Вот проблема. Тайне от жены это делает. Вот это вот красота, влияние красоты, пагубное. Чувство собственности вызывает. Все самое лучшее и красивое отдаем Кришне. Предлагаем Кришне. Это наш закон. Не для себя.
Хорошо, объясните, пожалуйста, что такое прогресс цивилизации? Это желание человека, то есть то, что Кришна дает в соответствии с желанием человека. То есть мы хотим развиваться, мы хотим что-то строить, что-то создавать. Это желание. И всегда ли прогресс связан с отдалением от Бога? Можно ли прогрессировать в то же время быть рядом с Богом?
Прогресс возможен, когда есть великие люди на планете. Иначе люди становятся беспризорными. Овцы без пастыря разбредутся и погибнут. Должен быть пророк. Должна быть религия. Тогда мы говорим о прогрессе. Если мы детей оставляем без родителей, о каком прогрессе может идти речь? Это беспризорные дети. Но когда есть родители, мы говорим, да, есть воспитание, есть образование, прогресс. Прогресс человечества должен исходить сверху от пророка. Должны присутствовать пророки. Преданные Богу люди. Тогда можно идет о прогрессе. В другом случае это исполнение желаний. Просто вот дети хотят, им дают. Но это не является прогрессом. Это останавливает. Учиться пора. Не просто вот гулять и делать то, что хочешь, но нужно еще учиться. Потом нужно трудиться и так далее. Обязанности, дхарма существует. Этому обучает тот, кто достиг санатана дхармы. Потому что если такого примера нет, люди скажут, это невозможно, то, что вы говорите. Да и зачем все? Опыта и сил на это. Обычно люди не способны сразу усвоить высшие законы дхармы. Нужен пример, причем пример бесстрашия также нужен. Как пойти в атаку, если вы первый раз вышли на фронт? Это очень сложно, там же пули кругом. Как? Подождите, как? Так меня сейчас убьют просто и все. А там командир есть. Он первый встает вот так, прям под пулями, и говорит, за мной. И все идут сразу, масса пошла. Пример. Люди боялись духовной жизни, да. Боялись перед священников, да. Иисус пришел и на крест пошел, чтобы не боялись. Пример. Есть смысл, почему те или иные пророки так себя ведут. Их задача вдохновить людей именно к прогрессу, устремить туда жизненную силу. И прежде всего устранить страх у людей, нерешительность. Самое страшное — отказаться от ложного эго для человека. Это самое страшное. Как можно жить без ложного эго? Уму непостижимо. Как можно жить без ложных знаний? То же самое. Люди не знают искусства, как жить без денег. Не представляют себе это. Нужны примеры. Как это возможно? Если пророк Мухаммед приходил, он приходил один. Как он это все сделал? Это было невозможно с точки зрения как бы внешней энергии. Также Иисус пришел один. Как он распространил это вот на весь мир? Это невозможно с точки зрения внешней энергии. Его в конце концов убили, Иисуса. Тем не менее, стало распространяться еще интенсивнее. Как же действуют эти пророки? Ачар-прачар, они говорят и делают. Поэтому тогда может быть прогресс. Сейчас есть люди как бы хорошего такого толка, которые говорят хорошие вещи, но не могут их сделать. Поэтому прогресса нет ощутимого. Это называется сентимент. Я говорю хорошо, чувствую хорошо, но видите, я беспомощно ничего не могу сделать. Я начинаю плакать по хорошим вещам. И многие подхватывают, называют это религией или движением. Мы плачем по хорошим вещам. Мы ничего сделать тоже не можем, но мы плачем. Это уже настроение какое-то хорошее. Но нужно что-то сделать. Поэтому на земле должны быть люди, которые уже находятся на этом уровне. Тогда будет прогресс. Прабхупада говорит, брахманы должны быть в обществе. Тогда будет прогресс. Еще есть по Кали-юге вопросы?
Сказали, что военно-промышленный комплекс — это адхарма. А вот если, например, война, ну, как быть преданным, например? Ну, идти на фронт или не идти, все-таки защищать дом, да?
Это не преданные не решают, они просто должны подчиниться влиянию времени. А как это решить? Вот сейчас идти на работу или не идти на работу? А куда мы денемся? Кто-то думает, лучше не ходить на работу, лучше заниматься преданным служением. Но он не может заниматься преданным служением 24 часа в сутки. Он разленится просто. Он скажет, ну тогда сделаем свое предприятие не с материалистами, а с преданными. Но там они рассорятся и разбегаются. Мы должны работать с материалистами. То есть у нас еще нет такой квалификации, чтобы мы были совершенно свободны, еще мы не освобождены. Поэтому мы живем, принимая те законы, которые есть, это правильно, потому что иначе этих законов не будет. Иначе этих законов не будет. Кто-то скажет, ну вот законы плохие, давайте отвергнем, но еще будет еще хуже. Принимайте те законы, которые есть. Потом вы увидите, что в будущем будет еще хуже, еще больше проблем будет. Мы наблюдаем это. Более нравственные законы были 20-30 лет назад в обществе людей. А раньше был еще более нравственный закон. А когда-то была Бхагавад-гита. И Шримад-Бхагават. Где все это? Живем как бы в ногу со временем, с одной стороны. Но мы должны знать, что в эту эпоху времени главный метод самопознания — воспевания святых имен. Все, что нам нужно знать. Остальное мы живем, принимаем то, что есть. Самое лучшее из того, что есть. Хотя все осквернено веками. Тем не менее, выбираем самое лучшее из того, что есть. спасти еще то, что можно спасти Прабхупаду. Это вот наша тактика. И воспевать святые имена. Еще несколько вопросов можно?
Вы говорили по поводу алкоголя, да, и вот мне кажется, что очень опасно, когда вот эта вся вещь, она начинает еще подаваться с позиции религии. Я слышал, что вот 80% алкогольной промышленности России принадлежит христианской православной церкви. И я даже слышал такую вещь, что они там выпустили на как бы такой грех, да, отказ от питейного. То есть если ты отказываешься от алкоголя, то это грешно. То есть вот, вот это вообще ну, тумачка.
Да, а как еще экономику поддерживать? Преданные не могут, видите, без разбогатеть без алкоголя. Почему мы не богаты, думаете? Что мы не продаем алкоголь, и мясо, и шкуры. Только по этой причине. Народ свежести спивается. Зато экономика поддерживается. А что выбрать? Если экономика упадет, то Запад захватит Россию. Политика. Что делать? Правильно. Вот сейчас мы правильно. Повторять Хари Кришну. Надо работать с сознанием сейчас, конечно. И распространять по всему миру, не только в России, а по всему миру. И постепенно политика тоже будет меняться под этим влиянием, постепенно. Уже есть какие-то такие тенденции неплохие, к удивлению.
Подскажите, пожалуйста, ну вот по большому счету, тоже анализируя какие-то вопросы, которые хотелось бы вам задать, большинство из них можно решить четырьмя принципами и 16 кругами. А вот есть ли какие-то, ну, возможно, вещи, какие-то моменты, где вы прикладывали личные усилия, то есть, возможно, на вашем каком-то пути, чтобы мы ну, могли тоже понять, какие вещи мы можем достичь своими усилиями, помимо помощи Махамантры в этом вопросе?
Есть разные виды усилий. В страсти, в невежестве, в добродетели есть какие-то трансцендентные тенденции, стремления тоже. А обычно усилия мы понимаем как страсть, как свою личную энергию, которую нужно вот активизировать как-то, сосредоточиться и усиливать это сделать, как поднять свой вес какой-то, спорте это усилие. Но в духовном смысле наоборот, нужно отпустить усилия. Не схватить и поднять, а поставить на место и не трогать. Вот на это требуются самые большие усилия. Это труднее всего. Один какой-то аналитик сказал такую вещь, что если человечество прекратит свою деятельность на полгода, природа восстановится и будет чистой. Поставьте на место, не трогайте. Но очень трудно это. Все, машина крутится, смотрите, как это остановить, они говорят. Все же рухнет. То, что мы построили. Совершенно верно. Рухнет, конечно. Это неестественная цивилизация. Когда люди знают каждую свою дхарму, ничего не рушится. И управлять почти не нужно усилий никаких. Но они понятия не имеют о дхарме. А дхарма у них, манадхарма, придумывают что-то. Сражаются с ветряными мельницами, за идеи сражаются. Все это прописывали классики, тоже наблюдали люди, просто не знали решения. Да, странные вещи кругом происходят, очевидно странные, но решение мы не можем найти решение, вот это удивительно. В чем же тонкость, как же секрет, как продолжает это работать, даже когда мы распознаем эту проблему, она продолжает оставаться. Мы ничего с ней не можем сделать, неизлечимость какая-то. Как быть? Не хватило мудрости. А Парикшит сразу сказал Вьякукале, где ты можешь быть, а где ты быть не можешь. Вот там, где интоксикации принимают, иди туда. Там, где убивают коров, иди туда. И прочие вот эти все вещи. Там, где вот этими грехами занимаются, вот там твое место. И больше нигде. Он упал в ноги Кали и сказал, погоди, если ты честный царь, то ты не должен меня обманывать. Ведь таких мест сейчас на планете нет. Так где же мне жить прикажешь? Если я твой подданный, тоже я предаюсь тебе. Не было таких мест. А сейчас в каждой семье это культивируется. В семье, простите меня. Где место дхармы, семья. А дхарма утвердилась. И никто не знает, что с этим делать. Сила привычки, сила чувств. И все, и никто. Все знают, что это плохо. Никто ничего не может сделать. Решение очень простое. Собираться вместе и петь Хари Кришна громко, и все. Усилия. Отказ от ложного эго тоже усилия. Ахимса – это тоже усилия. Уважать других – это тоже усилия. Читать Бхагавад-гиту – тоже усилия. Быть счастливым – тоже усилия. Нужно свою скорбь поставить на место, не трогать. Не можем. Моя скорбь. Я ее чувствую. У нас такая взаимность. Как мне жить, если я не буду это наслаждение скорбью испытывать? Привязанность, да, к таким депрессиям людей.
Я хотела спросить практические советы жене, как поступать, если супруг занимается плохой деятельностью, вернее, хочет заняться животноводством, и именно разведением быков, в том числе и коров. Вот. Распространяется ли его вот эта отрицательная карма на семью, на детей?
Отчасти, да. Отчасти, да. Карма – это как? Влияние кармы – это так же, как влияние огня. Мы рядом с огнем согреваемся. Влияет на нас это. Те деньги, которые он будет добывать на поддержание семьи, также повлияют. Но, строго говоря, это будет его грех. Личный. Был пример одного бандита, который грабил людей, историю знаете, Нарада Муни сказал, ради чего ты это делаешь, ради своей семьи. Но семья от него отреклась, и мы не знали о твоих грехах. Сам отвечаешь за это. Мы не будем разделять эти грехи с тобой. Индивидуально. Это его личный грех, его личный выбор.
А правильно ли тогда ставить ультиматум супругу, что если ты, он будет заниматься этим, то мы откажемся? Ну, в плане молиться и ждать перемен.
Это сугубо семейный вопрос, тут я не могу вмешаться. Я могу только сказать, что бы я сделал. Лично я, что бы сделал. Но не могу дать совет вмешаться в это. Я уже это сделал. Я отрекся от всего, что не было связано с сознанием Кришны. И тогда, в 80-х годах, это было легче. Дух был другой. То есть по тем временам это было понятно. Ничего дурного не сделал. Сейчас не знаю, какое время. Но я так поступаю. В этом случае мне не хочется идти на компромисс. В таких случаях. Это моя личная позиция, только лишь. Я вас не буду осуждать за какие-то решения. Поступайте согласно вашему пониманию и обстоятельствам. Разные примеры. Ну, видимо, иногда преданные собираются вместе, потом не могут вместе работать. Где-то это получается, я знаю несколько мест. Но там организация была труда другая. Сначала они работали, это был цех сладостей, тортов. Они работали, ну, какую-то зарплату получали. Ну, стали убегать кто куда, по своим делам, кто на фестиваль, кто еще куда. Ну, понятно, что преданно они хотят духовных программ. Но тогда стала падать экономика у них там. И руководитель не знал, что делать. И потом у нас сделали все по выработке. Сколько заработал, столько получил. С тех пор не работает. Спокойно. Деньги не делят. Сколько ты заработал, столько получил. Сам ты решаешь, где, сколько тебе будет на работе, и так далее. Таким путем. Коммунистический принцип не работает. Ссоры начинаются. Это мы говорим о материальной стороне сейчас. Есть люди материально опытные, которые могут как-то с этим справляться. Есть неопытные, которые не знают, как с этим справляться. Не у всех хватает также терпения работать с коллективом. Здесь был один преданный, который снял, давно еще снял целое помещение под цех для преданных, чтобы делали с футфумани, как-то себя поддерживали, семейные там люди или кто-то еще. Он договорился, при этом сказали, мы придем, будем делать там просад, распространять все и так далее. Он человек такой предприимчивый, он нашел аренду, он нашел оборудование, все точно в срок, договорился с преданными, все в день открытия, все на месте, в этот день нужно прийти на работу. Нескольких человек нет. Для него это, ну, проблема, как деньги уже идут, все, счет пошел, и все планы начинают меняться. Но он туда-сюда, и к преданным, почему, как, где вы, где кто. Он говорит, ну, тапочки потерял, сегодня не мог прийти. Это все было так. Он уже пришел ко мне и сказал, а вообще, там, с преданными возможно, такие серьезные вещи. Я говорю, ну, преданные разные бывают, пойми. В Москве, думаю, все из производства работают хорошо. В Перми они одно время они работали очень хорошо, они огромные деньги зарабатывали и поддерживали весь проект. Какое-то время. Но, как правило, это не настолько стабильно и не настолько привлекательно. Опять же. Ну как, работаем, нужно работать. Я не думаю, что это прям помогает слишком духовному прогрессу как-то особенно. Когда человек предается, вот это помогает. Когда он просто устраивает свою жизнь, ну, хорошо. Но предаться лучше. Поэтому неизвестно, Кришна лучше знает, что хорошо, что плохо. Конечно, для нас мы не все можем понять и сделать. Одно мы знаем точно, без сомнений, святое имя. Вот на это мы опираемся. Остальное уже у кого как получается. Любые попытки создать единую систему какую-то пока не приводят к успеху. Это индивидуально. Каждый сам делает, как понимает, как чувствует, как умеет. Но нас объединяет то, что мы воспеваем святое имя, вместе едим просад, изучаем Бхагаватам. Можно еще один вопрос?
Вот такая тенденция о том, что вот как бы совместное предприятие преданных и преданных, ну, начинают расслабляться, то есть несерьезно относятся. Это что, влияние, так сказать, духовной практики?
А преданным становится беспечным, так написано. Беспечный означает, что он служит Кришне, не думая о последствиях. Ну, Кришна же. Ну, это как бы сознание Кришны таково, природа его. Поэтому есть правило, дается правило для преданного. Не пренебрегать материальными обязанностями. Потому что преданный будет пренебрегать, будет склонность к такой. Семьей, работой, деньгами будет пренебрегать. И нужно немало времени, чтобы научиться не пренебрегать этим. Опыт – это зрелый преданный называется. Зрелый преданный – это тот, кто просто не пренебрегает ничем в своей жизни. А незрелый – он мантру повторяет, остальное вообще забывает делать. Это и есть незрелый преданный. Вот что значит устранить деньги, и никто работать не хочет. Если нет интереса к деньгам, никто работать не будет. Толком.
Это издержки, значит?
Побочные, это дым. Эффект. Да, дым от огня идет. Но мы же говорим, что конечный текарь должен быть под руководством. Что либо он будет безответственным, либо он дров наломает, он несбалансированный разум еще. Он верующий, но в опасном состоянии верующий может много вреда принести своей верой. И семье, и обществу может нанести материальный ущерб.
Махарадж, скажите, пожалуйста, а как тогда в духовном царстве, скажем так, государстве поддерживается энтузиазм жителей, если деньги не являются привлекательными для царя? Что он их вдохновляет? Как он их вдохновляет действовать? Чем?
Дхарма. Дхарма вдохновляет не царь, не тот, кто платит деньги, вдохновляет. Дхарма вдохновляет людей. Когда им кто-то платит деньги, они забывают про дхарму. Начинают молиться на того, кто платит им. Люди должны знать свою дхарму. От браманов это возможно. Если есть браманы, люди знают дхарму. Если браманов нет, люди не знают дхарму. И молятся на тех, кто им платит деньги.
То есть они как бы вкус получают в следовании дхармы благодаря такому лидеру?
Вкус получают от браманов, потому что они могущественные. Если нет могущественных браманов, но есть какие-то священники у нас, учителя, но они настолько могущественные, чтобы противостоять греховным вещам, вкусу греха. Вкус греха сильнее сейчас, чем проповеди. Поэтому духовной силы не хватает. Вот и все. Но когда человек получает духовный вкус, очищается, он сам знает, что делать. Он знает свою варну, свой ашрам. Он знает, что это и есть его путь к Богу. Он никому не завидует, он спокойно выполняет свои обязанности, очень хорошо, квалифицированно. И слушает, что говорят браманы, священные писания, как они их объясняют. А царь все это организовывает, чтобы все заботились друг о друге, каждый выполнял свои обязанности. А что? Что хорошо уже. Не нужно думать, какой он царь, плохой или хороший. А этот браман такой или сякой, или третий, нужно никого обсуждать, просто все сосредоточены на исполнении дхармы, и все счастливы. Но когда браман не квалифицирован, люди начинают обсуждать, кого ты слушаешь? Того, что ли, брамана? Или того? И начинается вот эта вот двойственность. А это что за царь? Это царь или не царь? Можно другого царя выбрать. Начинается двойственность, сомнение, беспокойство. Это просто квалификация. Движение Садхана Кришны создано для того, чтобы дать людям браманов, воспитать браманов. Это был план Шрилы Прабхупады. Главное, что он должен делать. Дать браманов миру. Голову вернуть. Чтобы эти люди могли вдохновить нас на более высокую деятельность. Для этого нужна духовная сила, чтобы они сами следовали этому учению, практиковали чистоту и прочее. В этом замысел. А так, воины, пожалуйста, давайте вот захватите землю, там она ваша земля будет, будем богаче, пойдемте воевать, пойдемте. Тоже вдохновение. Но это материально выгодно.
У нас в белой студии два раза в неделю Шримад Бхагаватам читается. И сначала там служба идет, потом Шримад Бхагаватам. У меня в это время йога. Я провожу занятия по йоге в соседнем зале, на спортзал. Я провожу занятия обычно и присоединяюсь и читаю тоже посуждаю. Ну, всегда это так поддерживает хорошо. И вкусно это всегда. Вчера я вышла с йоги, и такая картина, вижу, преданные собрались и смотрят смартфон, а там прислали одной преданной фильм, как, ну,
еще таким, ну, как бы, нагнетающим голосом, что вот Китай, там что-то Казахстан с Китаем какой-то договор заключит или заключили, не знаю, что как бы каждый будет под контролем, вот это вот роботизация, робот, ну, вот что-то такое. Вот как будто какая-то энергия, как будто калий проявился, как-то вот, только так тяжело, атмосфера сразу, когда все расы в это погрузились. Mm-hmm. Вот. И как бы у меня такой вопрос, нужно ли погружаться, потому что мы когда о чем-то думаем, мы не можем не попасть под влияние этого. И вот второй вопрос к рождению сати. Как дальше будет? Вот, как рассвет его будет? Будет ли никогда, ну, как, в общем, я думала, Кань тоже спросил этот вопрос. Вот, чтобы вот понять. Или когда мы уйдем, уже будет вот этот прям рассвет. Ну, хотя бы, понимаешь, когда ты с преданными, уже все хорошо. Вот собрались, пойдем киртан, и понимаешь, что ты душа, и вот, ну, все по-другому, когда.
Кали у него есть своя организация сейчас. Организация, где тоже есть свои новости. Но они смотрят новости, а что там? Хари Кришна распространяется. Кали тоже расстраивается. Вот уже не только мы расстраиваемся, он тоже расстраивается. Ведь надо что-то с этим делать. Мое время вообще законное. Что они себе позволяют? Пусть, кстати, югу рождаются вообще. Чего они пришли сюда? Вмешиваются, у них все их дело вообще. Я сейчас придумаю, думаете, что я слабый, что ли? Да, и он делает вот эти все чипы там, и все эти вот роботы. Привлекает людей вот на этот путь. Мы смотрим его новости тоже. И тоже расстраиваемся. Что он себе позволяет вообще? Вообще вот этот безбожный век Кали. Вообще ему тут места нет. А в чем его упрекаем? Это его время. Но пока преданные здесь на планете, а они не будут на поводу эти Кали. Они продолжают распространять сознание Кришны. Продолжайте. Кто-то станет роботом, кто-то освободится. Есть два выбора. Кали предлагает стать роботом, хорошо обеспеченным. Вас будут заряжать, заправлять, все. Настраивать на работу, чипы вставлять. Будете все знать, необходимое. О вас позаботятся, будете трудиться. Вот такой выбор. Или будете свободными людьми. Но для этого нужно соблюдать все принципы. Никто вас не подчинит. Никакая материальная цивилизация не подчинит такого человека. Кто соблюдает четыре принципа, повторяет 16 кругов мантры, нет способа контролировать. Деньгами не возьмешь. Никакие материальные уловки не действуют. Вот, два направления. И у Кришны разум тоньше, чем у Кали. Поэтому люди, слуги Кали, не понимают, как мы распространяем сознание Кришны. Этого секрета никто не знает, как оно распространяется. Если бы они знали, давно бы уже могли остановить. Не могут остановить. Всякий раз, когда они пьют по одному месту, таких мест получается три. Странная история. Вот всегда так получается. Повсюду. Вообще, если говорить о сознании Кришны, то оно распространяется как лесной пожар сейчас, в русскоязычных регионах особенно. Как лесной пожар. В истории не было такого примера еще. Ну, мы же приводили эти примеры. Сколько времени понадобилось, чтобы христианское учение распространиться по всему миру? Ну, в Россию он пришло с какого времени? Через 1000 лет с лишним после Иисуса Христа, только дошло до России. Через 1000 лет, представьте себе. А сейчас что? Через неделю уже все лекцию прослушали, все. Весь Советский Союз по интернету. И Кали-юга помогает в этом, видите? Получается. Я его понимаю, это расстройство серьезное вообще для Кали. Он старается, старается, а мы его же приемы, видите? У Кришны есть свой разум. Но поймите, некоторые люди не хотят Кришну, хотят именно роботы. Есть такое вот. Это желание же человека. Кали-юга для них, они же приходят специально, чтобы родиться в век Кали и получить то, что они хотят. Кто-то получает. Власти Калиюги над преданными не существует. Не бойтесь.
Я вот там Матаджи спрашивала, что вот ультимативная форма с супругом или все-таки допустимые какие-то легкие. У меня там Матаджи находит на вот рикш. Она ну, практикует, да, почитает. Но у нее муж, хоть и не запрещает ей, но как бы у него своя линия. И она на всякие уловки идет, вот он 4 года не мог устроиться на работу, и она, вот я молилась, пусть он устроился на работу. Теперь на работу устроился, говорит, получает первую зарплату, говорит, надо купить барана, зарезать, сделать жертвоприношение. Она идет на всякие уловки, говорит, ну у тебя же 3 месяца испытательный срок, а вот через 3 месяца купишь барана. А сама пока, говорит, буду просадную кормить, там, лекции как-то там незаметно ставить, потому что все равно косвенно слышит их хоть одним ухом и так далее. Все-таки или категорично ей надо. Она вот идет на всякие уловки, оттягивает...
Жены спасут, мне кажется, люди от Кали-юги. Это очень настойчивая природа жены. Нет силы остановить. Поэтому, ну, она что-то придумает точно.
Допустим, ее уловки.
Женщина – это оружие. Ничего не поделаешь. Если она настроена на Кришну, ничего не поделаешь. Настроена на Майю, тоже ничего не поделаешь. Она сильна в своей, как бы, природе. Она ему жизни не даст, все равно похоже. Нормально. Это когда дух входит в человека, и ничего не поделаешь. Так же ты женился и все. Контроль, тонкий контроль. Но если она предана, это хорошо. Это хорошо.
Интересно, сейчас мама какие-то с возрастом проблемы со здоровьем. И что интересно, что сейчас врачи советуют прекратить есть мясо почему-то. То есть какие-то моменты, что уже началось, что почему-то врачи, и я не один раз слышу, то есть невестка и все, кто приходит, им говорят, почему-то прекратите не есть мясо. Как-то странно. То есть тенденция у врачей тоже получается какая-то благостная. И,
Не у всех.
Не у всех.
Не у всех. Есть демоничные врачи. Психиатр – это проблема. Проблема психиатра. Психологов не у всех, есть психологи преданные. Психиатры – это проблема. Они как раз вот заглушают голос Бога, их метод. Сколько у нас... серьезные препятствия, которые могут разрушить движение сознания Кришны. Психиатры – одна из категорий. Другая категория – это родители преданных, агрессивные, неверующие. Они очень опасны для движения. Психиатры. Что-то еще там было? Нет, 4 категории были, сейчас не помню, Прабхупада говорит. Это то, что может разрушить, навредить сильно движению.
Родители преданные,
как
сказали?
Агрессивно настроены. Они могут сильно навредить животным. Общество будет принимать их в сторону. Они же родители. Мать будет рыдать, я потеряла сына. Что? Кришнаид. Вот это эмоции. А, все, что страшно, что случилось. Родители, да? Демоничные родители. Психиатры. Зачем вам мантра вот этой вот покорности? Я вам дам другую мантру. Почувствуйте себя Богом. Это их метод. В современном мире психиатры так поведут. Адольф Гитлер тоже это в свое время услышал, что он Бог от психиатра.
вот случай такой, на конфетке, что я пришла, как-то в лекции сказали, что нужно ходить колонны с собой, там, носить книги, проповедь и так далее. Я просто, у меня барьер к незнакомым людям приходить, а я решила пойти к знакомым, то есть по магазинам, салонам, привозным. И там, получается, я продавца знаю, и я ей хотела книгу, а в этот момент пришла к этому продавцу ее знакомая. И она как бы просто со стороны стояла, слушала, и вдруг вдохновилась, и целый Шримад Бхагаватам такой. Да, ну так вот читаете. Это что такое?
Что случилось, в смысле?
Да, что она не, она вообще, я ей не проповедовала, она стояла, слушала со стороны нас, и вдруг в руки взяла книгу, первую песню, я ей, она вопросы задает и перебивает мой разговор с тем, кого я проповедую. Говорит, это что?
Вмешивается, не в свое дело. Берет книги, которые ей не предлагают вообще. Это беспредел, да.
Она говорит, а я замуж хочу выйти. Вот моя жизнь поменяется, ну, слышит, что я ей...
Поменяется точно.
А,
как? Ну как мы не знаем, она поменяется по-разному бывает.
И вот она берет и говорит, я беру, я удивленно поворачиваюсь и говорю, вообще мне с собой нету, но я тут рядом живу. Она говорит, я на машине. Давайте поедем, я вообще на карту переведу. Так решительно, я вообще в
шоке. Да, да. Люди иногда ищут эти книги, хотят их сильно. В прошлой жизни, как бы, ну, человек готов к этому. Ему нравится все. Вот тот, кто эту книгу держит в руках, ему понравился, скажем, сами книги нравятся. Он не знает почему, но вот.
Все нравится.
Да, в сердце есть. В сердце есть желание. Таких людей немало сейчас. Ради них, собственно, мы и стараемся.
Я вроде не старалась,
просто взяла, просто если выйдешь на улицу, уже люди какие-то заметят это. Я ходил по Невскому там, и в те старые времена там не так интенсивно книги распространялись, но что-то можно было постараться или хотя бы отвечать и записать, интересующихся людей найти. Я же Панишат распространял маленькие такие книжечки. Более безопасно. А там уже пошли эти вот, как называется, играли. Наперстки там уже были, там что-то не было. Перестройки. И все друг на друга смотрят, кто там что продает, то, что распространяет, там как-то знакомятся, там шутят, и у них свои уже отношения. Я тут уже хожу. И меня уже, они уже здороваются со мной, уже знают. Стенаперский, кто-то там еще. А я с этой же Панишат хожу туда-сюда. И люди там, кто фыркает, кто как, и кто на меня так смотрит, из-под лобья, кто-то берет иногда. И такой там наглый наперсток там один был. Такой, знаете, ну, вот ушлый такой, знаете, не то, что наглый, ушлый такой человек. С такой улыбкой постоянно, такой хитрый. Все это. Игрок такой. И вот он на меня так и смотрел тоже так. Сподобно, так курит, так смотрит. Я к нему принципиально не подходил вообще. И так, прошла там неделя другая, он сам ко мне подошел. Дай книжку. Я говорю, я возьму, потому что ты тут постоянно ходишь, говорит. Только по этой причине, говорит. Как-то ты ему приглянулась, и все это отрубилось. Я не знаю почему. Я ему даже не проповедую. Но что-то понравилось. У всех есть какое-то свое сердце, внутренний мир. Туда трудно заглянуть. Но вот с этой книгой помогает Кришна, по-моему. Человек откликнулся, смотрите, как. Да просто тут, говорит, что ты тут ходишь, только не давай, возьму, возьму. Сострадание пробудилось какое-то. Удивительно, да? Удивительно, когда вы прямо говорите о Боге, начинаются сразу удивительные вещи происходить тут же. Стоит только произнести имя Кришна и что-то сказать о Кришне, как тут же начинается разворачиваться события, которые вы не предусматривали вообще сами, и учитесь тут же, читаете книгу Кришна на жизни, все, сами же учитесь, начинаете. Как он проявляется таким.
Хотела просто поделиться хорошей новостью. К нам приехала в гостях, сейчас сидит матаджи с французской ядры, с Франции прилетела на три дня.
Никто тебя не слышит,
да, вообще? Возьмите.
Просто
хотелось поделиться хорошей новостью. Сейчас у нас в гостях сидит матрица, которая прилетела из Франции. Вот. Ну, ей был первый раз, она прилетела на 3 дня, и ей так мечтала попасть в Урашу. Вот.
По-русски говоришь?
Да, русский.
Французский тоже?
Да.
Париж?
Я в Стамбуле живу, но я знаю, в Париж тоже. Я была на вашей лекции, когда в прошлом году
пришла. В Париже там был в центре?
На Вью-Галерии Кошена.
Да, да. Мы открывали центр тогда.
Да.
Угу. Там есть передные в том городе? Где?
Немного, но есть.
Угу. Немного, но есть, да, там так всегда везде. Немного, но есть. Но очень хорошие передные. Все. Но родом отсюда, из Казахстана?
Да.
Скучаешь по родине?
Сейчас как-то уже не так сильно, просто так по родным. И сейчас как-то астролог я начала практиковать. И не общалась со своими родственниками. И сейчас я не знаю, как немножко с ними.
Mm. Мясо готовят они?
Да.
Для тебя?
Для меня нет. Ну, как бы я вегетарианка.
А, уже знаю.
То есть они уже привыкли. Mm.
Но остальное легко. Это главное. Это главное, трудность, остальное легко. Если с мясом разобрались, то все хорошо. Ну что, проповедуй по всей Франции теперь. Станешь как Жанна д'Арк, героиня. Очень хорошо. Как только Кришна начнешь говорить, сразу прославишься. Все узнают. Повлияет на всех. Но там своя культура западная, ты уже ее усвоила, так живешь не один год там. Язык знаешь, поэтому сможешь сделать это правильно, учитывая менталитет людей. Французы очень добрые люди, ну как вот я имел опыт, может быть, ты тоже поделишься своим опытом о Франции. Я был наездами, не жил там. Они похожи на русскоязычных, потому что эмоциональны. Вот, чувствительные, внимательные, общительные, отзывчивые, так мне показалось. Ну, после Германии, во всяком случае, такое было впечатление. В Германии все очень строго, четко, честно, чисто и, значит, лаконично, главное. Всему свое время, точно по времени все. Тоже подкупает честностью. Но там все очень сдержанно, культурно, дисциплинированно. Вот. И вот мы из Германии едем на электричке в Париж прямо, на полных парах, вокзал Париж, выходим, а там все на головах стоят. Кто-то с гитарами, кто-то что-то рисует на асфальте, кто-то поет, тут смеется, французы. О, да, вот тут хорошо. А, да? У тебя какое впечатление о французах?
Ну, в целом они как бы, когда что-то им рассказываешь, они с интересом слушают, то есть они как бы не начинают что-то говорить против, не отрицают, просто как бы вот какое-то другое мнение, другое видение жизни, они просто как бы безоценочно принимают это.
Любят общаться?
Да.
Они же не едят дома, они едят сюда в каких-то кафе. Дома не едят, у них у каждого свое кафе есть, там, место где. И мне сказали, что у нас сейчас кризис во Франции. Я говорю, как проявляется этот кризис? Ну, уже, говорит, не каждый день можем в ресторане обедать. Уже через день только можем обедать в ресторанах. И там есть завсегдаты, мне так объясняли, что там много-много кафе, у них вот это завсегдаты, они постоянно приходят там, их все знают, уже там они общаются, и там общаются, общаются, общаются. Потом французы остановили, говорят, где Монмартр? Монмартр. Как это правильно произнести? Понимаешь?
Да.
Он, наверное, посмотрел, понял, что мы русские, ничего не понимаем, там еще пять углов эти везде кругом, там запутаться можно. Так что надо следить. Вот так. Рукой так говорит, так. Потом. И. Все понятно, все ясно. И нашли сразу же, быстро. Такие простые. А потом мы заблудились все-таки с горчанами. Обратно когда шли, все, Париж нас захватил, где мы, не знаем. Акшаранда, когда мы уходили, то возьмите хотя бы адрес на всякий случай. Мы помним. Хорошая память у нас. Хари Кришна. Он мне в карман все-таки засунул этот адрес. И заблудились. Не было адреса, не знаю. И шли, шли, шли. Вообще куда-то ушли в другое место. Ну что делать? Тут уже дождь, гроза какая-то начинается. Заходим в какое-то помещение. Ну, какие-то компьютеры, не знаю, там, что люди работают. Но это человек, который там что-то считает. И этот адрес. И небонимое. Ну, в общем, надо. Она нас посмотрела так по-доброму на адрес. Тут же оставил свою работу в компьютере, набил этот адрес. Разворачивает монитор, говорит, вот видите, вот это ваш адрес, вот тут вы, мы, куда мы ушли, там, куда-то в Париж вообще. Что делать? Она говорит, вызвать такси. Он говорит, вот тут стоим в такси, просто покажите адрес, он нас привезет. Сели, он тут же, раз, у него мой навигатор набил адрес и поехал, точно нас привез. Заплатили ему деньги, он стоп, копейка в копейку отсчитал все обратно, потому что сдачу дал. Все по-русски. Хорошо. Спасибо большое. Всем Шрила Прабхупада ки джай.